В Латвии 13 часов. Это время большой информационной программы на ЛР4. У микрофона Роман Антонович. В начале коротко о главных темах. Юрмальская дума не в состоянии объяснить действия Министерства финансов относительно санатория Темери. Директора сельских школ обсуждают планы Министерства образования сократить число этих школ. С 14 сентября российская таможня вводит новую систему финансового обеспечения транзитных грузов. На Дальнем Востоке наводнение охватывает новые территории. Далее слушайте подробности и прогноз погоды на завтра. Конфедерация работодателей и торгово-промышленная палата отменили запланированную на сегодня пресс-конференцию о дальнейших шагах на переговорах с правительством о налоговой политике. Предлагаемые Минфином изменения предполагают сохранение в будущем году нынешней ставки подоходного налога с населения в размере 24% при уменьшении ставки социальных взносов работника. Предприниматели ранее заявили, что ни один из предлагаемых правительством вариантов их не устраивает, так как оно пытается обойти включенное в законодательство обещание снизить подоходный налог до 22%. То, что Юрмальская дума может получить средства на выкуп санатория Темери лишь после выполнения поставленных условий, является осторожностью, граничащей с халатностью. Такого мнения придерживается градоначальник Юрмалы. Самоуправление не в состоянии объяснить действия Министерства финансов, говорит мэр города-курорта Гатис Трукснис.
Юрмальская дума приняла все решения, сделала все, чтобы стать владельцем санатория Кемеры, и чтобы раз и навсегда покончить с этим неудачным проектом. Мы обратились насчет займа в совет по займу, который под эгидой Министерства финансов. Там вроде все вопросы как будто сняли, но сейчас Министерство финансов опубликовало все эти вот требования дополнительные, которые в принципе абсурдны и невыполнимы. Чтобы мы разъяснили закономерность этого поступка, требует объяснить, законно ли администрации неплатежеспособности продавать это без аукциона. Это не наши компетенции, это компетенции администрации неплатежеспособности, которая обосновала свое решение и которое было принято и одобрено советом кредиторов, решение, которое никто не оспорил. На этот момент я вижу безвыходную ситуацию, и это как раз доказательство тому, как у нас государство поступает вместо того, чтобы принять ответственные решения. Но если там сейчас будет аукцион, во-первых, сейчас наступит зима, и опять этот памятник будет разрушаться, пока этот аукцион будет происходить. Я думаю, что так как у нас есть письма от администрации неплатежеспособности, также от инвестиционного агентства, что нету ни одного реального инвестора на этот момент. Я думаю, что этот аукцион закончится без каких-то результатов. Но даже если он закончился и с каким-то результатом, то нету никакой уверенности, если владелец не будет дума, а какой-то участник, что он не будет поступать, так как уже мы 15 лет видим, что там ничего не происходит.
Если не удастся получить дополнительное финансирование, Министерству образования придется отказаться от планов введения иностранного языка в первых классах с будущего учебного года. В следующем году на эти цели требуется дополнительно 255 тысяч латов. По словам Вячеслава Домбровского, министра образования, пока неизвестно, какие министерства и для каких целей получат дополнительное финансирование. Между тем, специалисты-психологи не уверены, что данное нововведение будет полезно и принесет положительные плоды для всех учеников. По мнению доцента Даугавпилского университета, доктора психологических наук Татьяны Узула, подходить к введению иностранного языка для первоклассников надо очень продуманно и избирательно.
Есть очень много исследований, которые говорят, что 5-6 лет – это очень сенситивный возраст для обучения, развития, восприятия, один из таких очень ярких, особенно в изучении языков. Это идеальные исследования, которые смотрят ситуацию, что происходит с ребенком, если он хорошо развивается. Когда мы смотрим на любого ребенка, мы должны задать первый вопрос – насколько он подготовлен к школе. И сегодня, зная просто ситуацию, которая есть социальная и так далее, да, мы знаем, что не все так благополучно, по крайней мере, крайней мере, известно, что 70% разводов есть. И это фактор, который очень влияет на интеллект и на развитие, потому что он затормаживает. И психика должна справляться с этим фактором. Потому что мы так устроены, что мы можем справиться с одной, с двумя, тремя проблемами, но не больше. Поэтому, когда мы говорим о ребенке, его благополучии, то мы должны смотреть, какой это ребенок. И тут должна быть у родителей ситуация выбора. Должны быть школы, которые предоставляют эту дополнительную программу обучения, если ребенок готов. И массово, и при том, что ребенок с одним языком имеет сложности, уже не говоря с двумя, ему еще нагружается третий язык. И тогда мы должны смотреть, является ли это благом, если первый период его просто нужно адаптировать к новой ситуации, к новым условиям, и, может быть, взять ту функцию, которую сегодня не берет на себя семья. Поэтому, если перегрузить систему, то происходит страшный сбой. И эти последствия будут видны только через лет 10-15. И результатом хорошего намерения может то, что никакого языка толком человек не знает, при том, что он изучал все.
Тем временем сегодня в Бродсене проходит встреча директоров сельских школ. Они обсуждают планы Министерства образования по сокращению числа этих школ и свои возможности устоять и продолжить работу в качестве учебных заведений. Для того, чтобы остаться школой в селе, нередко параллельно приходится им быть развлекательными, социальными и культурными центрами. Только так все участники проекта «Возможность перемен для школ» сумели остаться именно школами. Подробнее расскажет Елена Вихрова.
Эти школы доказали, они не просто учебные заведения, но и центры общественной жизни в поселках и округах. Утром здесь учатся дети, вечером сюда приходят малыши, взрослые и пенсионеры. Здесь они осваивают дополнительные навыки, получают какие-то услуги или просто вместе проводят время. Всего таких учебных заведений 100. В рамках проекта «Возможность перемен для школ» они получили гранты от фонда Сороса на воплощение в жизнь своих идей, рассказывает руководитель проекта Ая Туна.
Школы, они у нас как физический ресурс. Они красивые здания, часто с хорошими ремонтами, с хорошими кабинетами. Есть тоже ресурс педагоги, которые знают, как учить. У нас есть потребность, потому что мы больше и больше осознаем, что надо учиться все время.
В поселке Гравери живут 500 человек. Способов провести досуг с пользой тут немного. До ближайшего города 30 километров. И когда местная школа стала предлагать жителям бесплатные курсы, кто-то изучил компьютер, кто-то английский, кто-то увлекся ремеслом, рассказывает педагог Ивета Платонова.
Мы тут корзинки плели, мыло варили. Вот мыло девчонки до сих пор варят.
А в школе в Бродсене в рамках проекта совершили настоящую революцию. Открыли первую в стране дистанционную программу обучения. Два десятка детей из Англии, Ирландии, Канады и Нидерландов при помощи компьютера осваивают школьную программу Латвии, рассказывает учитель Лаура Микелсоне. Ну, например, латвийская семья живет в Ирландии. Ребенок ходит в ирландскую школу. Там он получает документ, что получил образование в Ирландии. А родители планируют потом вернуться в Латвию и хотят, чтобы потом ребенок продолжил учиться в латвийской школе. И чтобы у него не было проблем, он параллельно учится по нашей латвийской программе. Местные жители тоже имеют возможность приходить сюда за бесплатным дополнительным образованием. Недавно здесь закончился курс написания проектов. И люди, которые в качестве экзамена писали свой первый в жизни проект, получили под него реальное финансирование. Помимо образовательных курсов, многие школы в рамках проекта начали предлагать социальные и бытовые услуги. Ая Туна продолжит.
Есть у нас такие варианты, где в помещении школы теперь находится библиотека, находится какой-то центр социальной помощи. У нас есть школы, в которых, если там были свободные помещения, находится центр стирки белья или душ с горячей текущей водой, которая не всегда бывает у людей дома.
Каждая школа на воплощение своих планов в жизнь в рамках проекта получила финансирование в размере 20-25 тысяч евро на год. Многие школы, которым не хватило гранта на предварение идей в жизнь, поддержали и местные самоуправления. Елена Вихрова, Латвийское радио 4.
С 14 сентября российская таможня вводит новую систему финансового обеспечения транзитных грузов. Результатом может стать существенное удорожание перевозок, неразбериха на границе, снижение конкурентоспособности транзита в Россию из Латвии. Зачем Россия меняет порядок ввоза грузов на свою территорию и возможен ли отказ от ужесточения проверок, выяснял Алексей Гусев.
Сейчас транзитные грузы доставляются по территории Латвии в Россию по правилам международной системы гарантий ТИР-КАРНЕТ. Она предусматривает упрощенный вариант прохождения таможенного контроля во всех странах, которые приняли эту систему. Россия решила, начиная с середины сентября, отказаться от этих правил, а значит, что грузовики должны будут въезжать на территорию государства уже совсем по иным правилам и с более долгим досмотром. Все это чревато огромными очередями грузовых автомобилей в приграничной зоне и увеличением затрат, объясняет президент Ассоциации международных автоперевозчиков Latvijas Auto Valdis Treziņš.
Россияне предлагают вместо ТИР национальную процедуру, но национальная процедура предусматривает оплату определенной суммы на счет таможни или залог банковского гарантии или поручительство брокеров, которые на границе. Если это произойдет, то может транспорт остановиться на границе для оформления всех этих формальностей.
Почему Россия решила поменять правила игры? Скорее всего, дело в большом количестве незадекларированных товаров, которые оказались на территории России, и там их след был потерян. Впрочем, выйти из международного договора не такая уж и простая задача. Один раз Россия уже откладывала этот выход, сейчас идут переговоры, и компромисс, который устроит все стороны, еще может быть найден, указывает Валдис Трезенш.
Российская таможня не может отменить конвенцию, поэтому если Россия хочет идти нормальным цивилизованным путем, им надо тогда или менять конвенцию со своими требованиями, или вообще выходить из этой конвенции. Это процедура. Ну и сейчас очень активно вводятся переговоры в Москве. Это и международные организации ИРУ, и АСМАП, и таможни и ищут компромисс.
В любом случае, даже если Россия полностью откажется от договоренности, это коснется лишь грузовых перевозчиков. Легковые автомобили будут стоять на российской границе столько же, сколько они стояли и раньше.
Это касается именно грузовых перевозок в Россию. По Европе, по Латвии это не касается. Хотя, если россияне остановятся, конечно, часть машин будет разворачиваться и приезжать обратно в Латвию. А куда их девать? Это другой вопрос. Автобусов тоже не касается, только перевозок грузов.
Свою обеспокоенность ситуации уже высказали Организация Объединенных Наций и Европейская комиссия. Это внушает надежду на то, что поиски компромисса увенчаются успехом, отмечают эксперты. Алексей Гусев, Латвийское радио 4.
Порядка 140 населенных пунктов, по последним данным, потоплено в трех регионах Дальневосточного федерального округа России. Всего потоплено более 6 тысяч жилых домов. Из зон наводнения эвакуировано около 20 тысяч человек. О ситуации на данный момент рассказывает хабаровский блогер Дмитрий Коростелев.
Пока ситуация на самом деле находится на неком переломе. В принципе, до сих пор еще ничего страшного не произошло, но уровень воды повышается. Уже вчера он превзошел абсолютный рекорд за всю историю наблюдений за Амуром. Это 640 сантиметров. Сейчас он уже превысил отметку 665 сантиметров. Дамбы уже перестают просто-напросто выдерживать напор воды. С другой стороны, с точки зрения затопления, ничего драматического не будет. Хабаровск стоит на высоком правом берегу, затопит только часть прибрежной зоны. Центральная часть города пострадает вообще незначительно. Глубину, может быть, 200-300 метров всего лишь от набережной. Вообще всего по краю предполагается, что затронет наводнение максимум 39 тысяч человек. В основном достанется населенным пунктам мелким, которые стоят на берегах Амура. Но сейчас пока подтоплено 18 жилых домов. Это касательно континентальной части Хабаровска. Если говорить, допустим, о поселке Уссурийский, который находится на Большом Уссурийском острове, то на Уссурийском острове подтоплено 42 дома. Причем половина жителей поселка не хотят быть эвакуированы.
Дмитрий, я вот давно хотела спросить. В общем-то, не весна у нас сейчас. Что за паводки такие?
Особенность дальневосточного климата. Дело в том, что весенний паводок на Дальнем Востоке традиционно достаточно слабый. Таяние снега и льдов в горах не так сильно повышает уровень Амура, как муссонные дожди в июле-августе. Поэтому всегда в августе уровень Амура повышается. И, в принципе, заливает берега Амура частенько. Те дачи на так называемом левом берегу, на самом деле это острова на Амуре, их раньше заливало вообще фактически каждый год. После строительства каскада ГЭС с китайцами на Сунгаре и, соответственно, у нас в Амурской области, паводки стали реже, но катастрофический паводок ГЭС сдержать не могут. Когда переполняется их собственное водохранилище, они вынуждены сбрасывать воду. Причем лучше, если они делают это порциями, а не сразу большой объем. То есть не тянут до последнего. Проблема не в том, сколько затопит домов. Много не затопит в Хабаровске, по крайней мере. Проблема в том, что экономические последствия этого паводка будут достаточно печальные. Будет повреждена инфраструктура, это и силовые сети, и водопровод, канализация. И главное, будут затоплены подвалы домов. Успеет ли высохнуть подвал, успеет ли высохнуть земля до начала заморозков? Они вот начинаются во второй половине октября. Вот сказать сейчас никто не может, но, скорее всего, до конца все не высохнет. То есть удар по экономике региона будет нанесен достаточно приличный.
Как сообщают латвийские синоптики, завтра в нашей стране будет преимущественно облачно, ночью пройдут кратковременные дожди, а днем ожидаются продолжительные осадки. Ночью в отдельных районах туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер умеренный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-17, днем 21-26 градусов, на Курзамском побережье плюс 18-20. В Риге также в основном облачно, днем ожидаются продолжительные дожди, уровень осадков может составить 15-17 миллиметров. Ночью и утром туман. Ночью термометры в столице покажут плюс 14-16, а днем 21-23 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Латвийское время 13 часов 15 минут.